Читаем Евангелие от Иоанна, 18 глава, ряд стихов, 12 стих. «Тогда воины и тысячи начальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали Его, и отвели Его сперва к Анне, ибо Он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Этот был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ». Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его. И Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им, вот они знают, что я говорил». Тогда он сказал, один из служителей, стоявших близко, и ударил Иисуса по щеке и сказал: «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Анна послал его, связанного, первосвященнику Каиафе. Итак, вначале приводят Иисуса на суд к Анне. Анна, первосвященник, в прошлом тоже был довольно известной личностью, был того времени. И мы видим, что Иисус предстает перед судом иудеев, которые пытаются доказать виновность Иисуса Христа. И виновность они ищут в том, что считают, что Он богохульствует, и ищут какую-то ересь. Сегодня мы бы сказали, что это был суд по религиозным убеждениям. И вот председателем на этом суде сначала становится Анна, а потом Каиафа. А, знаете, у этих двух людей, Анны и Каиафа, была дурная слава. Дурная слава, и вот почему. Мы видим, что Каиафа был зятем Анны. Когда-то, задолго до этого, когда иудеи были еще свободными, и первосвященники служили пожизненно, случилось так, что над ними, над иудеями, поставили римских проконсулов. И священничество, первосвященничество особенно, это стало некое, знаете, соревнование, кто же станет. Кто же станет? И действительно, знаете, первосвященничество на то время сделалось некой такой интригой. Некой такой интригой и соперничеством взяток всяких, и всякий желал встать на это место. Потому что те, кто был первосвященником, знаете, говорили, что это были люди с властью за спиной. С властью за спиной у Иерусалима, за троном. И действительно, эти люди обладали особой властью. И знаете, свой капитал, например, Анна, историки говорят, он был несметно богат. Он нажил неправдой. И вот какой. Во-первых, то, что принадлежало храму, это принадлежало первосвященнику. Первосвященник вправе был распоряжаться чем угодно, что относилось к храму. Но у Анны было особое злачное место, как сегодня говорят. Это был базар. Базар Анны. Это было место, где торговали жертвоприношением всякими животными. И вот какая была интересная разница, я прочитал. Что то, что продавалось вне храма, это было можно купить за 4 местных монеты. Но то, что продавал священник Анна, говорил, продавайте в храме, это уже продавалось за 75 монет. Вот такая была разница. И вот на этой, знаете, наживе паломников, которые тысячами устремлялись в Иерусалим, в храм, чтобы поклониться Господу, этот первосвященник нажил богатство. И, конечно, мы сейчас будем говорить об этом, что послужило тому, почему он очень хотел поиздеваться над Иисусом Христом. Таким образом, он разбогател. Но, знаете, вот эту нелюбовь к себе самому он привил надолго. Надолго и в Талмуде, даже в Талмуде у иудеев я нашел такие слова, когда они записали это буквально как свидетельство о семье Анне. Послушайте. «Горе дому Анны, горе их змеиному шипению. Они первосвященники, их сыновья казначеи, их зятья охранники храма, их слуги бьют народ палками». Вот такая дурная слава была у этого первосвященника Анны. Знаете, когда мы размышляем, почему же Иисус оказался перед ним, почему они начали его судить, я вспоминаю простой пример, который мы с вами, все читающие Слово Божие, Библию, знаем. Помните, когда Христос начал гнать этих людей из храма? Знаете, представьте себе, что угрожает что-то вашему бизнесу сегодня. Как бы вы к этому отнеслись? Наверное, неспокойно. И вот этот неправильный бизнес у этого Анны был под угрозой. Знаете, когда Христос начал гнать этих торгашей из храма, он поразил в самую точку этого Анны, он поразил его в самое больное место, в его собственный кошелек. Все, он начал выгонять, конечно, он стал врагом. Иисус стал врагом этому первосвященнику, начал угрожать его дому, его наследию, потому что Каиафа уже здесь оказался первосвященником. Вот такое мнение было об этом человеке, и вот почему он угрожал Иисусу Христу. Конечно, можно сказать, что Анна и Каиафа не так были известны, как Понтий Пилат. Понтий Пилат тоже по-особому был известен. Но знаете, я хочу вам сказать, что в Слове Божьем есть удивительное место об этом человеке, об Иоанне. И не нам его судить. Есть свидетельство осуждения этому человеку устами Иисуса Христа. Когда мы дальше будем об этом слышать, и перед Пилатом предстал Иисус, то сам Христос говорит такие слова, обращаясь к Пилату: «Более греха на том, кто передал меня тебе». Понимаете? Вот эта дорожка неправильного суда была протоптана к Пилату уже этим первосвященником. Тогда было принято держать обвиняемого вот в этих ересях, в богохульстве, в доме первосвященника. Держать его до тех пор, пока не соберется весь Синедрион, чтобы вынести окончательный приговор. Какой приговор мы можем себе уже представить, они выносили. И вот заметьте, не в какие-то солдатские казармы приводили обвиняемого, не к прокуратору, но к священнику ведут. Истину искать, искать истину. И вот допрос Иисуса Христа. Конечно, мы видим, что допрос начался неофициально, незаконно, с вопросов, которые были исполнены какой-то, знаете, такого коварства и хитрости. Коварства и хитрости. Иисусу, смотрите, не было предъявлено вообще никакого обвинения. Не было никакого обвинения. И вот я задаю себе вопрос, какое право судья мог тогда занять судейское место и судить невиновного человека? Но он это делает. Он это делает. И что делает Анна? Он хитро пытается заставить Иисуса Христа сказать нечто такое, чтобы обвинило бы Иисуса Христа. Это страшные вещи. И знаете, наше законодательство запрещает давать собственные показания, которые бы свидетельствовали против нас. Но нет никакого правосудия в этом суде, в суде у Анны. Поэтому подобная практика запрещена и сегодня. Как можно заставлять человека свидетельствовать против себя самого? Скажите мне, пожалуйста, об этом. Поэтому, братья и сестры, закон справедливости был на стороне Иисуса Христа, Господа нашего. И вот смотрите, если обвинение не предъявлено, что остается человеку, как не отпустить его на свободу? Правда? Нет ему никакого обвинения. Он ничего не нарушил, но Анна нарушила этот закон правосудия иудейский, нарушает его. Но Иисус Христос напоминает ему об этом такими словами. «Что ты спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил». Тем самым как бы подчеркивает, зачем ты заставляешь меня свидетельствовать против себя самого. Ты спроси других, у тебя есть свои свидетели, к ним ты имеешь полное право обратиться и спросить у них обо мне. Иисус Христос ему об этом даже напомнил. И вот эти вопросы. Вопросы, хитрые и коварные вопросы. Он задает первый вопрос, который мы услышали с вами, о Иисусе, о учениках и о учении Иисуса Христа. О учениках и о учении. Но прежде, братья и сестры, мне бы хотелось сказать об этих коварненьких вопросах, которые, быть может быть, и вы иногда слышите. Знаете, есть род таких людей, которые любят такие коварные вопросы. Как назвать таких людей? Я не знаю. Они, знаете, как-то исследуют Писание. Они копаются даже в твоей жизни, смотрят на тебя, какой же ты христианин. И во всем этом пытаются уловить тебя как христианина. И даже тень какую-то кинуть на Иисуса Христа. И почему это происходит? Да потому что они пытаются истину в свой безбожный ум как-то вместить. И что у них получается? Ничего у них не получается. Я думаю, что все их исследования таковых людей, они проводятся далеко не с благими намерениями, чтобы познать истину, которая есть истина в Иисусе Христе. И вот Анна начинает с этого каверзного и болезненного вопроса, спрашивает об учениках Христа. Конечно, хочется спросить даже этого Анну, а почему ты не поинтересовался лично Иисусом Христом? Почему ты не задал ему, например, прекрасный вопрос, а действительно ли было чудо воскрешения Лазаря? Это случилось или нет? Расскажи, как это произошло. Почему он не спросил Иисуса Христа о том, что он слышал и видел, что происходило в народе, когда слепые прозревали, когда глухие начали слышать, когда немые начинали говорить? когда хромые начинали бегать от того, что Господь их исцелял. Нет. Этот старый лис, как его по-другому назвать, я не знаю, пытался поймать Иисуса Христа на каких-то своих вопросах. Он очень хотел запутать Иисуса Христа в ответах на своих. И вот, знаете, мы сегодня последователи Господа нашего Иисуса Христа. И я знаю, что и у нас возникают такие ситуации, когда пытаются копаться в нашей с вами жизни, когда пытаются, знаете, передать из уст в уста всякую ересь о каком-то христианине и сказать: он так-то и так-то поступает. Почему он так поступает? Ведь он христианин. Братья и сестры, почему мы слышим эти вопросы друг о друге? Почему мы не говорим о христианстве и не говорим только о Христе? Почему нам не указать только на Христа, на то, что Он делал, на Его благотворительность, на Его жертву, на Его любовь к падшему и погибающему миру? Давайте говорить как христиане об этом. Поэтому, если мы хотим знать больше о христианстве, спрашивайте о христианстве у самого Иисуса Христа. Читайте, изучайте Его Слово, и тогда вы познаете эту истину, которую Он сам вам откроет. Теперь он спрашивает Христа, Анна, о учении. Что оно собой представляло? Конечно, Христос отвечает Анне, что спрашивать тайно о том, что, о чем было сказано им Христом публично, это достаточно нечестно спрашивать. Он публично, открыто, широко говорил о своей проповеди. Он говорил и проповедовал в народе открыто и откровенно. «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге, в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайного ничего не говорил». Иисус учил открыто, учил прямо и говорил то, о чем думал. Знаете, есть такая практика, она называется иезуитская практика, когда говоришь одно, а думаешь другое. Вот все это было чуждо нашему Господу Иисусу Христу. Как Он жил, как Он говорил, как Он действовал, как Он проповедовал, все было явно и понятно. И я считаю, что для нас в этом есть большой пример. Чтобы мы как говорим, так и жили. Понимаете? Чтобы в нас узнавали Христа, если мы называем себя христианами. Конечно, не все люди понимали то, что, чему учил Иисус Христос, как Он говорил, о чем Он говорил. Но мне кажется, что это все происходило от того, что люди часто ожесточают свое сердце из-за одной причины. И причина эта – грех человеческий. Поэтому они не желают или не хотят понять истину в Иисусе Христе. И вот, братья и сестры, давайте обратим внимание еще вот на что. Очень часто Христос был вынужден отвечать вот на эти провокационные вопросы. Посмотрите на его жизнь предыдущую до этого момента. Очень часто он слышал эти вопросы, неудобные вопросы, но смотрите на Христа. Ни разу он не вышел из себя. Ни разу никогда он не стал другим. Он никогда никого никуда не отправил подальше, правда? Он отвечал ровно и спокойно. И вот этот момент касается каждого из нас, когда мы считаем, что для нас важно оставаться христианином всегда. И вот вывод. Конечно, Иисус не ожидал справедливости от этих людей. Не ждал он никакой справедливости. Личные интересы Анны и его коллег были задеты. И он был осужден без всякого следствия. Знаете, я подумал опять об этом Анне. Когда человек занят злым делом, то у него только одна цель – избавиться от всяких противников. Любыми методами. Когда не хватает честных методов, то он идет на любые методы. Вот такой предстает нам Анна. И я думаю, что эти размышления должны нас заставить полюбить Христа еще больше. Особенно если мы вспомним, что Бог, не знавшего греха, сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведниками пред Богом. Вот Агнец, который ни словом, ни делом не согрешил, на нем нет ни пятна, ни порока, он берет на себя грех мира, и да будет благословенно его имя. Аминь.